Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Итоги парламентских выборов в Израиле, может быть, не стали большой неожиданностью для международных наблюдателей и для населения этой ближневосточной страны, но уж во всяком случае обескуражили. Кто сможет реально сформировать новое израильское правительство, какими будут перспективы взаимопонимания основных политических сил, все это даже тогда, когда подведены итоги уже по 99,7% избирательных участков, остается под знаком вопроса. И остается под знаком вопроса, кто все же будет формировать новое израильское правительство, кому это поручит президент Израиля Шимон Перес. Обо всем этом и о перспективах ближневосточного мирного урегулирования в перспективе итогов нынешних израильских выборов мы поговорим с нашими гостями, с израильскими журналистами. Сегодня в программе «Час прессы» участвует ведущий программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Диагинов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И политический обозреватель тель-авивской газеты «Вести» Дов Конторер. Здравствуйте, Дов.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, давайте начнем с самого простого вопроса. Какой, по вашему мнению, будет новая правительственная коалиция? И насколько долговременной может быть такая коалиция, даже если она возникнет в ближайшее время? Господин Конторер, давайте начнем с вас.
Ну, я начну с того, что моя фамилия Конторер. А теперь,
простите.
Какой будет эта коалиция? Вопрос... Прежде всего, состоит в том, кто будет формировать правительство. Как вы справедливо заметили, кому именно президент государства поручит теперь формирование нового коалиционного правительства. Израильский закон и традиция, политическая традиция в Израиле, устроены таким образом, что президент доверяет формирование нового правительства лидеру той партии, который имеет наибольшие шансы успешно сформировать кабинет и заручиться доверием Кнессета. Каким образом президент определяет эти шансы? Вопреки мнению, возможно, некоторых радиослушателей и вообще людей, мало сведущих в израильской политике, это вовсе не лидер крупнейшей парламентской фракции. Это тот, в поддержку кого, явившись на консультации с президентом, выскажутся лидеры большинства фракций, вернее, фракций, располагающих в Кнессете парламентским большинством. Иначе говоря, если к президенту явятся представители партий, которые все вместе имеют от 61 мандата и более в новом составе Кнессета, и скажут, что они хотят видеть будущим премьер-министром Израиля Бениамина Нетаньяху, то тот факт, что Кадима получила на этих выборах, согласно предварительным результатам, на один мандат больше, никакого значения иметь не будет. И тут нужно еще отметить один момент. В Израиле определенная часть населения – это, во-первых, военнослужащие, во-вторых, заключенные, работники тюрем, люди, находящиеся постоянно в больницах, госпитализированные там, люди немощные, не имеющие возможности самостоятельно добраться до избирательного участка и так далее, голосуют некоторым особым образом в так называемых двойных конвертах. А именно, свой бюллетень они вкладывают в конверт анонимный, обычный стандартный конверт для голосования, а этот конверт вкладывается во внешний конверт именной. Зачем именной? Чтобы проверить, что человек не проголосовал дважды. Ну, например, военнослужащий утром у себя дома, а потом явившись в свою воинскую часть. Далее эти голоса собираются, проверяются по именам на конвертах, не было ли двойного голосования у кого-то. Затем анонимные конверты собираются в одну общую кучу, совершенно уже анонимную, и там совершается подсчет голосов. Так вот, таких голосов примерно 160 тысяч может быть в Израиле. Это порядка 5-6 мандатов в Кнессете при достаточно активном голосовании. Поэтому нынешний результат, который еще не отражает подсчеты этих голосов, подаваемых в двойных конвертах, пока что не окончательно. Окончательный результат станет ясен, по всей вероятности, завтра днем, а то и к началу следующей недели. Но даже если мы допустим, что результат очень близкий к окончательному, а именно преимущество у Кадимы в один мандат, само по себе это обстоятельство решающего значения не имеет, поскольку именно большинство, то есть наилучшие шансы на формирование новой коалиции, как нового правительства, которое сможет заручиться доверием Кнессета, является в данном случае определяющим фактором. И отсюда особая важность той позиции, которую займет в этой ситуации партия «Наш дом Израиль», возглавляемая Авигдором Либерманом. Почему именно она оказалась в этой ключевой позиции. В Израиле партии делят более или менее традиционно на партии правого и левого лагеря по принципу отношения к территориальным и политическим уступкам арабам и по признаку отношения к еврейской самоидентификации государства Израиль. В более широком контексте говорят о широком правом и широком левом лагере, то есть праворелигиозном и левоарабском. Так вот, партии праворелигиозного лагеря, израильские партии правые, национально-религиозные и ультраортодоксальные, которые имели в прежнем составе Кнессета 50 мандатов, в новом составе Кнессета имеют 65 мандатов. То есть 15 мандатов, огромная часть депутатского корпуса переместилась слева направо. В этом смысле результат выборов, казалось бы, однозначен. Правый лагерь на этих выборах победил, и он имеет все шансы создать свое правительство. Узкое, то есть только праворелигиозное, или с привлечением одной из левых партий для того, чтобы это было правительство национального единства. Но если Авигдор Либерман почему-то решит рекомендовать президента страны в качестве кандидата на пост премьер-министра, лидера Кадимы, министра иностранных дел Ципи Ливни, то это решительным образом изменит всю картину. В этом случае Ливни действительно получит возможность сформировать правительство собственное на весь срок или ротационное, то есть в котором половину срока она будет главой правительства, половину срока Нетаньяху. И, в общем-то, это действительно может изменить всю картину завершившегося голосования. Однако следует понимать простой факт. Подавляющее большинство избирателей партии «Наш дом Израиль» голосовало за эту партию, будучи абсолютно уверенным в том, что голос, отданный за нее, это голос за правительство Беньямина Нетаньяху и правого блока. Даже ротационное правительство их волеизъявлению, по сути дела, не отвечает. Виктор Либерман должен будет проявить совершенно исключительное вероломство по отношению к своему электорату, по отношению к своим избирателям, если он, соблазнившись какими-то политическими посулами левых партий, поддержит кандидатуру Ципи Ливни. Этот вариант очень маловероятен, хотя гипотетически исключить его нельзя, поскольку до самого последнего момента Авигдор Либерман избегал внятного конкретного высказывания о том, что он поддержит только кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля. Такова, в общем-то, картина. С одной стороны, она демонстрирует победу правого лагеря, причем вполне уверенную победу, 65 мандатов из 120 мандатов в Кнессете. С другой стороны, мы видим 55 мандатов левых и арабских партий, причем поддержка арабских партий не просто не гарантирована госпоже Ливни, напротив, представители арабских партий заявляют, что из-за ее позиции накануне и в ходе контртеррористической операции «Литой свинец», которую Израиль проводил в секторе Газы, они не поддержат госпожу Ливни. То есть в этом смысле даже 55 мандатов лево-арабского блока за спиной у Ливни нет.
Спасибо,
это
спасибо.
Одна сторона дела. Другая сторона дела состоит в том, что партия Кадима, хоть и потеряв один мандат, в общем-то сохранила достаточно крупную фракцию. Эта фракция оказалась даже на один мандат больше, чем фракция Ликуда. И вот в этой достаточно пестрой, можно сказать, ситуации от поведения лидера партии «Наш дом Израиль» будет зависеть то, кто получит от президента страны Шимона Переса мандат на формирование нового правительства.
Спасибо, господин Катарев. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», уважаемые радиослушатели. Наши гости сегодня — ведущий программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Дегинов и политический обозреватель газеты «Вести» Дов Контарер. Господин Дегинов, ну вот, собственно, Дов Контарер нам все разложил тут по полочкам, но есть еще один момент, по-моему, очень важный, о котором стоит поговорить. Это вот, когда мы называем Авигдора Либермана и партию «Наш дом Израиль» победителем выборов, то мы должны учитывать, что у господина Либермана естественным образом появляются очень большие амбиции. Относительно его участия в исполнительной власти. И вот тут возникает следующий вопрос, который, кстати, и до парламентских выборов возникал в лагере возможного победителя этих выборов и, возможно, например, министра Израиля Беньямина Нетаньяху, о том, что в случае каких-то больших претензий Авигдора Либермана на участие в исполнительной власти, «Наш дом Израиль» может просто не войти в коалицию с Ликудом. Беньямин Нетаньяху накануне выборов заявил, что Авигдор Либерман не будет министром обороны и его правительства. Вполне возможно, что господин Либерман хотел бы занять эту должность. Ну и так далее и тому подобное. И вот теперь получается, что начинается некая охота за Либерманом. Если Ликуд не сможет предложить Либерману то, что хочет партия «Наш дом Израиль», то Виктор Либерман может пойти в коалицию с Кадимой, объяснив своим избирателям просто то, что он вынужден был пойти на этот шаг, потому что Ликуд не соглашается на формирование эффективного правительства, отражающего интересы его собственных избирателей. Насколько я понимаю, уже определенные предложения, связанные с предвыборными обещаниями, партии «Новый наш дом Израиль» сделаны Ципи Ливни и другими представителями партии Кадима этой партии. Вот это такой интересный момент, понимаете, который позволяет предположить, что торг будет более серьезным.
Безусловно, торг будет очень серьезным, и электоральный успех партии «Наш дом Израиль» 15 мандатов, я не исключаю, что это число может измениться даже в большую сторону, конечно, придает Виктору Либерману дополнительные возможности, и он, безусловно, будет торговаться, как поступил на его месте, пожалуй, любой израильский политик. Мне кажется, что я полностью согласен с Довом, что Либерман не может отмахнуться от естественного уклона, естественных предпочтений своих избирателей, которые, безусловно, люди право настроенные, и забыть обо всем этом, презреть эти электоральные предпочтения и войти в состав правительства Ципи Ливни. С другой стороны, Либерман никогда определенно на протяжении всей избирательной кампании не выражал своих предпочтений и уж тем более не давал никаких обязательств. Разумеется, он намекал на то, что ему было бы комфортнее в одном правительстве с другими представителями национального лагеря, Ликудом в частности, и с этой партией во главе. Но, тем не менее, еще один момент. Бенямин Нетаньяху тоже никогда не говорил определенно, что он не предоставит Авигдору Либерману портфель министра обороны. Я слышал вчерашнее выступление господина Нетаньяху, пожалуй, его последнее публичное выступление перед голосованием. Единственное, в чем он был готов публично расписаться и неоднократно это повторил, то, что он не предоставит портфель министра просвещения ультраортодоксальной партии ШАС. На вопрос ведущего интервью, согласен ли он предоставить, рассматривает ли он гипотетическую возможность предоставления Либерману портфель министра обороны, он сказал, я знаю более оптимальных кандидатов на этот пост. Тем не менее, определенного нет, мы от него не услышали, он допускал, что партия НДИ может набрать большой электоральный вес, и без нее коалиции у него может не получиться, поэтому он решил заранее не определять публично своих позиций. Безусловно, партия НДИ находится сейчас в центре внимания в связи с резким электоральным ростом. Конечно, фигура Либермана чрезвычайно неоднозначна, против него ведется целый ряд расследований по подозрением в нарушении целого ряда, опять-таки, законов. Я не исключаю, что против Либермана может быть в тот или иной момент подано обвинительное заключение, что, безусловно, не позволит ему занимать министерский пост. Даже перед выборами было отдельно сказано, что целый ряд постов для него уже практически заказан. Это посты, связанные с определенной степенью, высокой степенью ответственности в тех или иных исполнительных структурах, в частности, пост министра финансов, пост министра внутренней безопасности, в котором ему, кстати, было отказано в прошлый раз, в прошлом правительстве Эхуда Ольмерта, и пост министра юстиции. Так что я думаю, что Либерману придется подумать, каким образом представить свои условия на будущих консультациях, которые, кстати, уже начинаются, чтобы потом не пришлось объяснять свою неудачу и отказ в той или иной должности какими-то иными независящими причинами от него или от его коалиционных партнеров, чтобы с честью выйти из этой ситуации и потом не казаться пострадавшей страной.
Господин Контарев, ну вообще-то согласитесь, что «Наш дом Израиль» — это несколько странная партия политическая для вашей страны. Потому что, с одной стороны, это партия, которая требует определенных, я бы так сказал, изменений светского характера, да? И совершенно очевидно, что в этом смысле она не является желанным партнером для религиозных партий. А с другой стороны, она занимает такую позицию по территориальным вопросам, которая действительно близка к позициям не просто правого лагеря, а вот даже к позициям, я бы сказал, такого радикального религиозного лагеря. И в этом смысле для нее как раз очень непросто подобрать партнеров. Вот это вот, кстати, проблема и для Кадима, если она будет договариваться с Виктором Либерманом, и для Ликуда. Раньше, возможно, это было проще просто потому, что «Наш дом Израиль» не имел такого веса. Вот эта нынешняя ситуация, она ведь может изменить все эти задачи в корне.
Ну, Давайте посмотрим на вопрос о политическом весе. Наш Дом Израиль действительно вырос и, несомненно, добился значительной политической победы. У него было 11 мандатов, стало 15. Но, в общем-то, это не самый значительный рост в нынешнем составе Кнессета. Если мы говорим про Ликуд, он более чем удвоил свое представительство. Было 12 мандатов, стало 27, согласно предварительным результатам. Понятно, что политический вес партии «Наш Дом Израиль» увеличился. Теперь о том, каким образом можно конвертировать этот политический вес в реальные достижения. Тут для Авигдора Либермана действительно стоит некоторый болезненный вопрос. Связан он, во-первых, с тем, что многие посты министерские ему заведомо заказаны, но не только с этим. В предыдущую каденцию определенную часть парламентского срока Виктор Либерман и его партия входили в коалицию, возглавляемую Эудом Ольмертом и партией Кадима. Они вошли в нее после Второй Ливанской войны, когда казалось, что это правительство может вот-вот пасть под воздействием общественного недовольства, вызванного результатами войны в Ливане. Тем не менее, он вошел в это правительство. От него благополучие и, скажем так, долговечность коалиции Ольмерта зависели критическим образом. И, тем не менее, в этом правительстве в обмен на свои 11 мандатов Виктор Либерман не получил почти ничего. Он получил пост, который имел громкое название «Министр по стратегическим вопросам». Можно или как-нибудь иначе еще перевести это словосочетание, но суть не в этом. Важно, что за этим постом не было никакого реального министерства, никакого реального аппарата. По сути дела, это было номинальное назначение, равносильное тому, чтобы назначить человека министром без портфеля, но просто для красоты его назвали министром по стратегическим вопросам. И этот болезненный опыт, конечно же, существует для Виктора Либермана и для его партии, которые хотят в сегодняшней ситуации эффективным образом конвертировать свой политический успех в реальные политические обретения, то есть в реальные посты влияния в структурах исполнительной власти. Какими могут быть эти посты? Ну, Михаил справедливо отметил, что целый ряд постов заказаны Виктору Либерману в силу того, что он является подследственным по целому ряду уголовных дел, поэтому он не может курировать структуры правоохранительного комплекса. Вы упомянули о возможности назначения на пост министра обороны. Я думаю, что об этом речь не идет. И более того, мне кажется, что это не является предметом каких-то конкретных амбиций самого Виктора Либермана. Что же касается поста министра финансов, который Михаил упомянул в качестве заведомо нереальной опции, то тут, на мой взгляд, картина сложнее. Пост министра финансов, как легко догадаться, важнейший. По своему реальному весу это, пожалуй, второй в израильском правительстве пост после Министерства обороны, ну, скажем так, примерно в той же категории пост министра иностранных дел, но, по сути дела, пост министра финансов даже важнее. Обычно правящая партия пытается сохранить этот пост за собой, поскольку он обладает реальными и решающими полномочиями в бюджетной политике государства, а бюджетная политика, в свою очередь, определяет очень многие направления практической политики. С этим вопросов нет. Ясно, что Бениамин Нетаньяу, который тем более зарекомендовал себя весьма успешным министром финансов в правительстве Ариэля Шарона, хотел бы сохранить этот пост за Ликудом. Он хотел бы, если не сохранить его за собой лично в качестве второго поста дополнительно к премьер-министру, то, может быть, назначить даже на этот пост какого-нибудь технократа, не представителя политических кругов, а какого-нибудь специалиста с международным именем. Возможно, что такого рода расчеты, такого рода надежды он питал в какой-то момент избирательной кампании. Но правящая партия, которая имеет менее половины в своей коалиции, а то, что это будет менее половины, очевидно, у Ликуда 27 мандатов, а коалиция не может составлять меньше 60-61 мандата. То есть даже в самом узком правительстве Ликуд окажется в положении меньшинства. Так вот, партия, правящая партия, когда она не имеет большинства в своей коалиции, затрудняется реализовать все свои запросы и даже некоторые очень существенные свои запросы. И поэтому я бы не исключил возможности того, что пост министра финансов обсуждается в качестве совершенно реальной опции, вернее, будет обсуждаться на коалиционных переговорах, к которым приступит Ликуд и партия «Наш Дом Израиль». Возможно, что даже в каких-то частных беседах, неформальных, еще вне создаваемых групп для официального ведения коалиционных переговоров, этот вопрос уже обсуждается. То есть эта опция относится к числу реальных, и она, можно сказать, удовлетворила бы даже и очень амбициозные интересы партии «Наш Дом Израиль» и лично Виктора Либермана. В дополнение к каким-то другим министерским постам второй и третьей категории по своему реальному весу в израильской политике. Но в первую очередь, так сказать, вот этот пост, тяжелый, важный министерский пост, мог бы оказаться весьма-весьма существенным. Не говоря уже о том, что существуют и другие посты с очень весовыми полномочиями, с очень весовыми бюджетными и политическими возможностями. Ну, например, пост министра внутренних дел. Здесь нужно объяснить, что в отличие от России, в Израиле МВД не курирует силовые структуры. Однако это министерство ведает бюджетами местных органов власти и располагает колоссальными политическими и практическими возможностями. К нему традиционно проявляет огромный интерес партия ШАС. Но партия ШАС сегодня не находится в положении, при котором она могла бы очень твердо диктовать свою волю будущему премьер-министру страны. Поэтому и пост главы МВД, не относящегося к числу силовых ведомств в израильском политическом контексте, еще раз это подчеркиваю, тем более к числу правоохранительных ведомств. Пост главы МВД здесь тоже может быть на повестке дня. То есть в каком-то смысле политические аппетиты или надежды партии «Наш Дом Израиль» могут быть удовлетворены Бениамином Нетаньяху, или вдруг, если по отчаянию главой правительства станет Ципи Ливни, то и ею. Что же касается идеологической платформы, которую вы упомянули, которая делает как бы партию «Наш Дом Израиль» не очень удобным партнером и для левых, и для правых, я бы, честно говоря, сказал, что моя оценка здесь иная. В каком-то смысле политическая платформа партии «Наш Дом Израиль» равна удобна по своим основным пунктам и правым, и левым. Ну, например, мы знаем, что фактически Виктор Либерман поддерживал планы территориальных уступок арабам в Иудее и Самарии, которые приведут плюс-минус к возвращению к границе 67-го года, но с обменом территориями. То есть с таким вариантом, при котором в обмен на израильские поселения за зеленой чертой, за границей 67-го года, те крупные израильские поселения, которые все-таки останутся под нашим суверенитетом и при постоянном урегулировании, если таковое будет достигнуто, в обмен на них, чтобы арабам отошли прилегающие границы районы с крупным арабским населением.
Я вас прерву сейчас, господин Катаре, мы продолжим буквально через 2 минуты.
Хорошо.
Напомню, что после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода мы вернемся к разговору с Довом Кантарером и Михаилом Дегиновым, обсудим дальше итоги парламентских выборов в Израиле. А сейчас мне осталось только напомнить, что сегодня в программе «Время гостей» Виктор Резунков в 19:07 будет беседовать с ответственным молодежного движения «Оборона» в Санкт-Петербурге Максимом Иванцовым и бывшими агентами Анной Буковской из «Наших» и Андреем Милюком из запрещенной НБП о том, как молодежные политические организации в России шпионят друг за другом.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». В ходе предыдущей массовой антиправительственной акции 31 января были задержаны десятки активистов оппозиции. В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Арзаев. Неизвестный выстрелил Арзаеву в голову, когда тот, выйдя из своего дома, садился в машину. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Предположения о мотивах убийства пока нет. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание 2 подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных в момент совершения преступления являлся сотрудником МВД Северной Осетии. Дипломатические источники в ООН сообщают, что Совет Безопасности на этой неделе обсудит проект резолюции о продлении на 4 месяца наблюдательной миссии ООН в Абхазии. Срок ныне действующего мандата истекает 15 февраля. Фондовый рынок США отреагировал мощным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайднера, который изложил новый план оздоровления финансовой системы страны. Инвесторы сомневаются в эффективности плана. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв центристской партии Кадима от оппозиционной Ликуд – 28 мандатов против 27. Партия «Наш дом Израиль» может рассчитывать на 15 мандатов, партия «Труда» – на 13. Полученные результаты говорят о том, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. Президент США Барак Обама в ближайшие дни примет решение о числе военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан для укрепления сил международной коалиции в этой стране. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня наши собеседники, политический обозреватель газеты «Вести» в Тель-Авиве Дов Кантарет и ведущий программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Дягина. И мы осуждаем итоги парламентских выборов в Израиле, которые прошли, как известно, вот вчера и которые вот сегодня стали главной темой мировых средств массовой информации. Господин Дягина, вот мы достаточно подробно говорили. Да, секундочку, я сейчас телефон только объявлю. 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, уважаемые, слушайте, задавайте собственные вопросы. А я вернусь к своему вопросу, господину Дягину. Мы вот так подробно говорили о нашем доме Израиля, практически полчаса ему посвятили. А левый лагерь, вот партия труда, партия вода, бывшего премьер-министра и министра обороны нынешнего Эхуда Барака, она похоронена? Вот, ну, в принципе, так же в свое время хоронили Ликуд, вы помните, на последних выборах так же хоронили правых, как сейчас хоронят левых?
Вы знаете, Виталий, ну, пока кто-то не умер окончательно и на могиле не поставлен памятник, он жив. Партия «Вода», конечно же, безусловно, мне отжила уже отпущенный исторический срок. Эта партия давно уже перестала быть провозвестником каких-то серьезных и прагматических, реалистичных идей. Ее идеология уже не соответствует духу времени. Она, конечно же, очень серьезно подрывала свой авторитет норвежскими соглашениями и вообще всем движением встречу палестинцам в 90-е и начале 2000-х годов. Партия утратила во многом благодаря этому неудачным экспериментам с палестинцами свою популярность в обществе. Но мне кажется, что вообще эти выборы можно признать крахом левой идеологии и триумфом правого лагеря, потому что с такого соотношения, которое я справедливо отметил Дов в самом начале, 55 против 65 в Израиле давно не было столь явного преимущества у правого лагеря, что, безусловно, дает ему значительно большие возможности в процессе формирования правительства. Ну, я вам приведу простой пример. Цифры говорят сами за себя, с ними не поспоришь. 16 лет назад, 16 с половиной, летом 1992 года состоялись выборы, в результате которых к власти вернулся после 15-летнего перерыва Ицхак Рабин и партия труда. Тогда у Аводы вместе с Мерецем было 56 мандатов. Это всего на 4 мандата меньше половины Кнессета. А сейчас, 16,5 лет спустя, у Мереца вместе с Аводой 16 мандатов. Парламентское представительство Мереца сокращается в четверо, партия Авода в 3,5 раза. Ну, мне кажется, что тут какие-либо комментарии излишни. И если позволите, Виталий, я еще хотел вдогонку к словам Дова высказать взгляд на пару моментов. Я не совсем согласен в том, что Авигдор Либерман был обижен при распределении министерских портфелей в правительстве Ольмерта. Безусловно, он получил меньше, чем хотелось бы, но, во-первых, мы до конца не знаем, чем именно он занимался в должности министра по стратегическим угрозам.
Как это?
Во-вторых, у него была все-таки должность еще и заместителя главы правительства, что тоже придает какой-то вес коалиционному партнеру. Но самое главное, у представителя его же партии Стаса Мисежникова была финансовая комиссия Кнессета. Он руководил важнейшей комиссией Кнессета, руководство которой приравнивается к министерской должности. Плюс был пост министра туризма. Меньше, чем хотелось бы, но не так мало, как полагает Дов. Еще один момент. Министерство финансов в правительстве Бениамина Нетаньяху...
Да, вот, кстати, это министерство туризма, по сути, отменило визы с Россией.
Абсолютно
верно. Это было вот такое предвыборное обещание, да.
Абсолютно верно. Министерство финансов в будущем правительстве Бениамина Нетаньяху. Я не исключаю, что Либерман, если решит в итоге присоединиться к этому правительству, получит этот пост. Но Нетаньяху неоднократно, как в публичных, так и закулисных беседах, публичных выступлениях, закулисных беседах, говорил, что из трех ключевых министерских постов, помимо должности главы правительства, для него самое главное оставить в своих руках, в руках партии Ликуд, пост министра финансов, потому что в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса только он и партия Ликуд знают, как преодолеть его последствия, последствия этой неприятной ситуации для Израиля. Поэтому Министерство финансов для него сохранить будет чрезвычайно важно. Возможно, он передаст кому-то из коалиционных партнеров этот пост, но в любом случае курировать финансовую политику на высшем уровне будет, безусловно, Нетаньяху, если он станет премьер-министром.
Господин Катарин, вот можете мне объяснить такую вещь? Почему и вы, и господин Дягинов, все время причисляете партию Кадиму к левым партиям? Ведь когда эта партия создавалась бывшим премьер-министром Ариэлем Шароном, по большому счету в нее в основном вошли активисты Ликуд. Не просто активисты партии Ликуд, так называемые принцы Ликуда многие, то есть наследники традиционных правых политических династий, которые, собственно, и создали правый политический лагерь Израиля. А серьезный левый там был один, Шимон Перес, но он сейчас президент Израиля, так что ясно, что особого влияния на существование и деятельность Кадима он уже не оказывает. И все же вы как бы делите правый и левый лагерь вот таким вот образом. С одной стороны, Ликуд, допустим, и наш дом Израиль, с другой стороны, как бы Кадима и партия труда.
Ну, смотрите, вообще-то вопрос о принципах, о принцах здесь вторичен. Я припоминаю из явных принцев там только Цахи Ганегби, сына легендарный и ныне здравствующий Геула Коэн.
Эхуд Ольмер тоже принц Ликуда.
Ну, разумеется, да, и вот Ольмер тоже, но все-таки он не был сыном какого-то первого лица в Ликуде. Он там был наследственным ревизионистом, но не был сыном человека сколько-нибудь заметного, так сказать, в старом Ликуде. Дело, однако, не в этом. Разумеется, всем в Израиле известен тот факт, что большинство депутатского корпуса партии Кадима пришло из Ликуда. Но, тем не менее, в Ликуде, в самом Ликуде, произошло некое очень существенное размежевание, связанное с реализацией программы Ариэля Шарона по одностороннему отступлению из сектора Газы и уничтожению существовавших там еврейских поселений. Реальным фактом израильской политики стало то, что Кадима на сегодняшний день есть доминантная партия левого лагеря. И когда вы спросили Михаила о том, можно ли сравнивать сегодняшнюю ситуацию Авады с той ситуацией, в которой оказался Ликуд на прошлых выборах, ведь у него тоже было 12 мандатов, сегодня у Авады 13 мандатов, может быть, это такого же типа падения, из которого можно потом также эффектно воспрянуть, то здесь нужно принимать в расчет следующее обстоятельство. Ликуд после прежних выборов со своими 12 мандатами остался крупнейшей партией правого лагеря. Ну, столько же мандатов было у Шаса, ультраортодоксальной сефардской партии восточных евреев. Но в целом, так как если мы говорим про политическое звено, Ликуд был там крупнейшей партией. Правый лагерь потерпел на тех выборах поражение. Партия Ариэля Шарона, Кадима, несмотря на то, что сам Шарон уже оказался в недееспособном состоянии, стала правящей. В общем, задним числом это была некая адаптация тех политических шагов, которые были предприняты Ариэлем Шароном. Правые проиграли выборы, и поэтому проиграла выборы, в частности, и крупнейшая партия правого лагеря. Ничего крупнее ее не было. Она, было ясно, что если правый лагерь поднимется, он поднимется с Ликудом и вокруг Ликуда. Теперь сравним эту ситуацию с положением, сегодняшним положением партии труда, партии Авуда в Израиле. Она имеет 13 мандатов, но рядом с ней находится крупная партия Авуда, крупная партия Кадима, которая является на сегодняшний день де-факто крупнейшей партией левого лагеря, и откуда, спрашивается, взяла она свои голоса, если произошел такой огромный сдвиг вправо в пользу партии национально-религиозного лагеря, откуда взяла свои голоса Кадима, коль скоро она сохранила почти прежний размер своей фракции? Ответ на этот вопрос очень прост. Она взяла реально голоса партии труда и леворадикальной партии Мерец. То есть она, собственно говоря, одержала победу над своими соперниками в левом лагере, не более того. В левом лагере рядом с Авадой есть на сегодняшний день гораздо более могущественная, гораздо более полнокровная и, можно даже сказать, эффективная политическая партия. Поэтому положение АВД отличается от того положения, в котором оказался Ликуд после выборов 2006 года. Если мы говорим о том, по какому же признаку мы оцениваем сегодня левый лагерь, признак, в общем-то, все тот же. Это отношение к политическим, к перспективе политических и территориальных уступок арабам. Если, с одной стороны, есть блок партий вокруг Ликуда, заявлявшего устами своего лидера накануне этих выборов, нет раздела Иерусалима, нет отступления с голландских высот, нет новой ликвидации поселений, нет израильскому отступлению из Иорданской долины, то, с другой стороны, есть партии, настроенные принципиально на политический диалог с палестинским руководством, по сути дела, с любым палестинским руководством, на продолжение так называемого мирного процесса и тенденций, получивших начало с заключением соглашений Осло в 93-м году. Соответственно, партии, которые находятся сегодня в русле этого процесса, которые позитивным образом оценивают этот процесс и готовы его форсировать, в отличие от партий, которые так или иначе к нему, может быть, подстраиваются, но пытаются так все-таки минимизировать ущерб, минимизировать израильские уступки. Ровно эта черта и определяет деление на правых и левых в Израиле. Разумеется, очень странно видеть Цахи Анегби, человека, который некогда был не просто правым, а принадлежал к числу, ну, можно сказать, таких радикальных правых, почти ультраправых, с некоторым даже хулиганистым стилем в израильской политике. Странно видеть его сегодня в партии Кадима, аплодирующим тем лозунгам, которые выдвигает эта партия, тем целям, которые она заявляет. Но это, тем не менее, факт. Пусть у многих людей, которые пошли в Кадиму из Ликуда, решающим был некий конформистский, оппортунистический момент, но этот момент привел их к определенному политическому состоянию, к определенной политической нише, в которой они теперь находятся. И в этом смысле всем более или менее понятно, что Кадима есть партия левая, заменившая собой в значительной степени Аваду и Мерец. То, что иногда говорят о ней как о левоцентристской партии, ну, хорошо, в таком случае можно говорить про Ликуд как о правоцентристской партии, ведь правее нее есть другие политические группы, так же, как левее Кадимы есть, допустим, Мерец и Авода, хотя сказать, что Авода сегодня реально отличается от Кадимы более левой политической повестки дня, политической программы, просто невозможно. Мерец, да, Авода, по сути дела, сегодня неотличима от Кадимы своими политическими лозунгами и политическими целями. Может быть, единственная разница в сфере социально-экономической политики, но не по ключевым вопросам, которые определяют в Израиле деление на основные политические лагеря.
Господин Дегин, вот видите, как удивительно все-таки израильская политическая жизнь развивается. Три года назад, когда были выборы 2006 года, я очень хорошо помню, что все говорили о Кадиме как о партии однодневки, потому что после того, как Ариэль Шарон покинул политическую сцену Израиля, и созданная им партия осталась без харизматичного лидера, и непонятно было, ради чего она вообще существует, все утверждали, что на следующих выборах ее вообще не будет, что это временное образование некое. А теперь вот господин Контарер говорит о Кадиме как о полнокровной левой партии, которая оказалась сильнее, чем Авода в этом году.
Да, безусловно, партия оказалась сильнее, чем Авода. Она оказалась, вы знаете, более живучей и легче приспособившейся к меняющимся условиям, потому что партия труда, увы, мне кажется, одной из главных, если не главной причиной ее краха, ну, как иначе назвать нынешние 13 мандатов, это последовательное падение по результату, начиная с 90-х годов. 26 было на выборах под руководством Барака в 2001 году, потом было 19 дважды и теперь 13 мандатов.
Вы их просто не любите.
Партия... Что?
Вы их просто не любите.
Простите, пожалуйста, а почему тут мои личные предпочтения? Партия объективно...
Я даже не имею в виду не вас лично, наверное, электорат уже. Хорошо.
Ну, электорат действительно партию труда, видимо, не очень любит, если большая часть голосов партии труда, как совершенно справедливо отметил Дов, ушла направо. Партия не сумела пережить проверку временем, не восприняла ветер перемен, потому что, как я уже говорил в начале передачи, эксперименты с палестинцами 90-х, начала 2000-х, безусловно, были резко отрицательно восприняты израильским обществом, не говоря о том, что они стоили 1000 жизней, десятки тысяч искалеченных людей и судеб, и, конечно же, утраченные иллюзии. Единственное, что я хотел бы сказать по поводу партии Кадима, мне все-таки она представляется партией более центристского толка, нежели левой. Вообще деление на правых и левых, безусловно, оно искусственное.
Но я так понимаю, я так понимаю, что все-таки вот когда вы как раз считаете, что это электорат ушел направо, если господин Катаров считает, что электорат перераспределился в левом лагере, то вы считаете, что население может быть более поправило, может быть в этом причина какая-то?
Я абсолютно согласен. Я считаю, что вообще с последние 15 лет, с началом, условный срок, опять-таки, с началом норвежского процесса, процесса примирения с палестинцами, израильское общество поправило, думаю, Довда с этим спорить не станет. Все голоса уходят направо. Из Мерица они ушли в Аваду, из Авады в Кадиму, из Кадимы в Ликуд, из Ликуда в НДИ. Движение исключительно слева направо. Партия Кадима, она разнофланговая. Есть свои центристы, есть свои правые, есть свои левые. Но мне кажется, в общем и целом правый и левый фланг уравновешивают друг друга, и партия центристская. Она не такая левая, как партия Труда, иначе бы ее прокатили бы на выборах. Она, безусловно, не такая правая, как Ликуд. Мне кажется, единственная причина, по которой партия получила так много мандатов, больше, чем ей предрекали опросы общественного мнения, это... Во-первых, удачно разыгранная политтехнологами Кадимы женская карта, потому что в последнее время они начали просто паниковать в вопросах общественного мнения. Кадима отставала от Ликуда. Нужно было придумать какой-то очень хитрый гиммик, чтобы спасти лицо этой партии. Партии, которая была изначально задумана и создана как партия власти. Они придумали женскую карту. Удачно разыграли ее и действительно добились поставленной цели. Только поэтому Кадима сумела получить 28 мандатов. Еще, безусловно, существует в израильском обществе застарелая ненависть к Бениамину Нетаньяху. Ну, что ж поделаешь, как бы насильно мил не будешь. И как только избиратели поняли, что единственный, кто может остановить Бениамина Нетаньяху на пути к власти, ко второму пришествию, это Ципи Ливни, сразу голоса из-за воды измерятся, перешли в Кадиму.
Давайте послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день.
Да, да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, алло, говорите, говорите, да, я вас слушаю.
Вот, у меня вот такой
вы в эфире, вопрос. Все, да.
Алло, вот у меня вот вопрос. У меня вот такой вопрос. А дело в том, что сейчас в Израиле очень много нерелигиозного населения живет, но об этом уже неоднократно писали статьи о том, что и обратно, то есть говорилось о том, что вот, например, в дни религиозных праздников, к сожалению, мне приходится бывать там, неоднократно не работает ни общественный транспорт, и не работает, к сожалению, будем говорить, какие-то определенные необходимые, да, учреждения. И вот обратно, вот не кажется ли вам, все-таки партия Либермана, она взяла этим, то есть как бы были у них ряд нескольких таких высказываний о том, чтобы в конце концов все-таки как бы более к светскому такому обществу. Вот ваше мнение.
Да, господин Катарер, это, кстати, тот вопрос, который я отчасти задавал, когда говорил о некотором вот таком вот неудобстве Либермана именно для религиозных партий как партнеров, да, то есть, с одной стороны, есть совпадение политической линии, а с другой стороны, вот есть несовпадение в представлении о светском обществе.
Ну, разумеется, этот момент существует. Репатрианты из бывшего Советского Союза являются самой секулярной, самой светской группой израильского населения. И поэтому партия, которая в огромной степени опирается на их голоса, так или иначе выражает какие-то их ожидания, какие-то политические запросы. Это достаточно видно и в программе, и в лозунгах партии «Наш дом Израиль». Сказать, что в Израиле реально ощутимо какое-то засилие религиозной догмы, мне кажется, это большое преувеличение. Кроме того, что действительно общественный транспорт в большинстве городов страны не работает по субботам, других каких-то значительных столкновений с такого рода неудобствами человек не испытывает. Что же касается общественного транспорта, да, это давняя израильская традиция, часть израильского национального статус-кво. Вещь отнюдь не бессмысленная, учитывая тот факт, что все-таки она позволяет каким-то образом сохранить еврейское лицо государства, сохранить субботу в качестве зримого выходного дня. И надо сказать, что во многих странах, например, англосаксонского мира, во многих штатах США, во многих районах Великобритании воскресный поход покой, я извиняюсь, воскресный покой соблюдается почти столь же зримым и убедительным образом, как в Израиле. В Израиле при этом открыты очень многие учреждения, скажем так, культурного досуга по субботам, во множестве открыты рестораны, кафе, кинотеатры и так далее. Ясно, что есть общественная некая часть общества, которая заинтересована в том, чтобы этот процесс секуляризации продвигался и расширялся. С другой стороны, в Израиле это тоже нужно понимать. Есть растущая, устойчиво растущая в силу демографических причин группа религиозного населения. Детей там рождаются в семьях больше, соответственно, удельный вес этой группы постепенно, но постоянно растет. И эта группа религиозного населения заинтересована в сохранении еврейского характера государства и зримых, видимых компонент этого еврейского характера. Одним из них является, в частности, то, что какие-то ограничения на работу предприятий и торговых центров в Израиле по субботам все-таки существуют. Смею вас уверить, что вблизи любого израильского города, почти в любом израильском городе, есть и такие торговые центры, которые работают по субботам, используя те или иные двусмысленности законодательства или недостаточное желание государства настаивать на его выполнение. Но, в общем-то, израильским городам присущ некий определенный, ну, скажем так, вид, настрой по субботам. Он не уникален. Я уже сказал, что в каких-то частях англосаксонского мира есть нечто подобное в связи с воскресным покоем. И сказать, что это возмущает, знаете, большинство израильтян настолько, что они хотели бы решительных перемен в этой области, сказать этого нельзя. Ясно, что есть общественные группы, которые больше в этом заинтересованы, в частности, значительная часть репатриантов из бывшего Советского Союза, но это не единственный вектор и не единственный императив израильской политики.
Я вот о том подумал, что, господин Дегенов, что по большому счету вот те вот лозунги, которые выдвигает партия «Наш дом Израиль» по секуляризации общества, будучи правой партией, в свое время выдвигала партия теперь уже покойного господина Лапида, которая была, по сути, левой партией. Да? То есть это все может происходить вот таким вот образом.
Ну, безусловно, это отчасти популизма. Либерман понимает, кто за ним стоит. Большую часть мандатов ему дали выходцы из бывшего Советского Союза. Вы знаете, я хотел бы еще сказать Николаю, что пусть он особо не рассчитывает, что если Либерман, на то, что если Либерман вернется во власть и займет какой-то высокий пост в исполнительной структуре, то он сразу будет настаивать на том, чтобы
отменить субботу.
Он сам человек отчасти религиозный и соблюдающие традиции, насколько я знаю, в его доме соблюдают субботу, и он, в общем, человек молящийся и верующий. Поэтому в данном случае на него особых надежд возлагать не стоит. С другой стороны, безусловно, он отражает интересы, не может не отражать, не может игнорировать интересы подавляющего числа своих избирателей, которые настаивают, например, на введении в Израиле института светского брака, чего в данный момент нет. Браки все религиозные. И люди, которые не признаны евреями по еврейскому канону, по Галахе, вынуждены, чтобы вступить в брак, выезжать за границу и оформлять это в третьих странах. Действительно, ситуация не совсем нормальная для государства, которое объявило себя светским и демократическим, даже при том, что его еврейский характер остается первичным и уникальным. И еще один момент, который я хотел бы сказать, возвращаясь к перспективе формирования правительства. Не нужно недооценивать роли Шимона Переса. Он не просто президент, он очень опытный политический деятель, пожалуй, надпрезидент, я бы его так охарактеризовал. И человек склонный, безусловно, к политическим авантюрам. Вспомним, как в 80-е годы он, в частности, по итогам выборов 81-го и 88-го годов, когда у его партии был некоторый перевес над Ликудом, поспешил объявить о своей победе, о том, что он формирует правительство. В итоге, в первом случае, правительство сформировал Бегин, во втором – Шамир. Не будем забывать о том, что в 90-м году он пытался сбросить правительство Шамира. К чему я это все рассказываю? К тому, что я уверен, что Перес попытается усадить в своей канцелярии Цепелевни и Амина Нетаньягу и настоятельно предложить им сформировать правительство национального единства с принципом ротации председателя правительства. Беньямин Нетаньяху на это, скорее всего, не пойдет, потому что он может, как совершенно верно отметил Дов, привести более 60 депутатов Кнессета, которые хотят видеть его премьер-министром. Ципи Ливни, я не исключаю, что на это может и пойти, потому что действительно, вот чем ближе окончательный подсчет голосов, тем более явным становится преимущество правого лагеря, и иных козырей у нее просто нет. Напомню, что именно так поступил в свое время президент Герцог в 1984 году, когда были равные блоки правых и левых в Кнессете по 60, и у Шамира, и у Переса. Ни один из них не смог сформировать кабинет. И Герцог не выпускал их из своей резиденции до тех пор, пока они не пожали друг другу руки и не согласились на правительство национального единства с принципом ротации, то есть чередования его руководителя. Я не исключаю, что такой вариант возможен. Другой вариант – это, безусловно, формирование правительства на правой основе, правой партии национально-религиозного лагеря. И через некоторое время Нетаньяху очень этого не хочет, потому что такое правительство у него было в 96-м году, и он считает это чуть ли не главной ошибкой своей карьеры. Вначале такое правительство все-таки может быть сформировано, потому что для Нетаньяху возвращение во власть важнее его заверений в том, что он стремится к правительству на максимально широкой основе, а некоторое время спустя, когда ему выкрутят руки партии религиозного толка, прежде всего ШАС и еврейство Торы, тогда он, возможно, уже пойдет на коалицию с партией Кадима, которая за время пребывания в оппозиции, безусловно, поумерит свои аппетиты и гонор.
Ну вот, собственно, у нас осталась буквально минута до окончания эфира, поэтому я попрошу вас, господин Кантарер, может быть, подвести так кратко, я бы сказал, временной итог. Как, по вашему мнению, вот когда появится реально действующее уже новое израильское правительство? Или Эхуд Ольмерт может быть премьер-министром еще 2 месяца, условно говоря?
Ну, гипотетически 2 месяца это может тянуться, потому что трехнедельный срок на формирование правительства может быть продлен, повторно предоставлен тому, кто занимается этим процессом. Если человек терпит фиаско на этом поприще, он может быть заменен, да к тому же на другого кандидата. Да к тому же нужно понимать, что этот отсчет этого срока начинается с того момента, когда президент доверил уже кому-то из лидеров фракции формирование правительства. А до тех пор должны еще будут на следующей неделе состояться консультации президента с лидерами основных парламентских фракций. То есть, таким образом, процесс этот может на пару месяцев затянуться. Всегда есть интерес победившей партии в том, чтобы как можно быстрее произвести формирование правительства, чтобы как можно более убедительной была и скорой достигнутая политическая победа. Но это, в общем-то, зависит не только от лидеров. Есть действительно объективные сложности в ходе коалиционных переговоров. Приходится договариваться с разными силами, сочетать договоренности с одними и договоренности с другими. Это может затянуться на, скажем, вы назвали срок 2 месяца. Это не исключенный вариант, при котором Эхуд Ольмерт еще 2 месяца будет оставаться в должности премьер-министра Израиля до тех пор, пока не будет приведено к присяге новое правительство. Но при этом, скорее всего, все-таки будут пытаться это сделать намного быстрее. Смогут ли? Вопрос открытый.
Спасибо. Напомню, что участники нашей сегодняшней программы — это политический обозреватель газеты «Вести» в Тель-Авиве Дов Кантарер и ведущий программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Дягинов, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, а сейчас программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Буквально через мгновение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».